Издательство «Эксмо». Рик Риордан. Перси Джексон и олимпийцы. Книга первая. «Похититель молний». Посвящается Хейли, который первым услышал эту историю. Глава первая. «Я случайно уничтожаю учительницу математики». «Слушай, я не хотел быть полукровкой». «Если ты слушаешь эту книгу, потому что думаешь, что сам можешь им оказаться, мой тебе совет — останови ее прямо сейчас. Поверь всему, что наплели мама с папой о твоем рождении, и постарайся жить нормально. Жизнь полукровки опасна и страшна, и чаще всего заканчивается мучительной и гадкой смертью. Если ты обычный ребенок и думаешь, что слушаешь сказку — отлично, слушай дальше. Хотел бы и я верить в то, что всего этого никогда не было. Но если ты узнаешь себя в этой книге, если что-то внутри у тебя шевельнется, тут же прекращай ее слушать. Ты можешь оказаться одним из нас. И стоит тебе об этом узнать, рано или поздно они тоже это почувствуют и придут за тобой». И не говори, что я не предупреждал. Меня зовут Перси Джексон. Мне 12 лет. Еще несколько месяцев назад я учился в Академии Йенси, частной школе-интернате для трудных детей на севере штата Нью-Йорк. Трудный ли я ребенок? Ну, можно и так сказать. Каждый миг моей короткой жалкой жизни мог бы послужить этому доказательством. Но по-настоящему все завертелось в прошлом мае, когда наш 6-й класс поехал на экскурсию на Манхэттен. 26 невменяемых школьников и двое учителей на желтом школьном автобусе отправились в Метрополитен-музей поглазеть на древние греческие и римские штуки. Знаю, звучит тоскливо. По большей части экскурсии в Йенси именно такими и были. Но эту... должен был вести мистер Браннер, учитель латыни, так что у меня теплилась надежда. Мистер Браннер — немолодой мужчина в коляске с электроприводом. Волосы жиденькие, борода всклокочена, а потертый твидовый пиджак пропах кофе. С виду не скажешь, что он клевый, но он травил байки, шутил и разрешал нам играть в классе. А еще у него была нереальная коллекция римских доспехов и оружия, поэтому только на его уроках меня не клонило в сон. Я надеялся, что экскурсия пройдет нормально, что хотя бы в этот раз я ни во что не вляпаюсь. Ох, как же я ошибался. Такое дело. На экскурсиях я вечно попадаю в неприятности. Например, в 5-м классе, когда я учился в другой школе, мы поехали на поле битвы при Саратоге. И у меня вышла история с пушкой времен войны за независимость. Примечание. Битва при Саратоге. Одно из важнейших сражений войны за независимость США. Конец примечания. Я не хотел попасть в школьный автобус, даже не целился, но меня все равно исключили. В предыдущей школе, где я учился в 4-м классе, нас повели на экскурсию в аквариум для акул «Морской мир». Так я умудрился нажать на какой-то рычаг, и всему нашему классу пришлось искупаться. А еще раньше. Короче, ты понял. Но на этой экскурсии я твердо решил быть панькой. Всю дорогу до города я терпел выходки Нэнси Бобафит, рябой рыжей вороватой девчонки, которая донимала моего лучшего друга Гроувера, кидая ему в затылок кусочки сэндвича с арахисовым маслом и кетчупом. Гроувер — легкая мишень. Он хиляк. Когда расстраивается, плачет. Скорее всего, он не раз оставался на второй год, потому что среди шестиклашек прыщи только у него, а на подбородке пробивается пушок. И к тому же он хромой. У него пожизненное освобождение от физкультуры из-за какой-то болезни ножных мышц. Ходит он как-то странно, словно ему больно делать каждый шаг. Но пусть тебя это не обманывает. Видел бы ты, как он мчится в столовую, когда в меню есть энчилада. Примечание. Энчилада. Блюдо мексиканской кухни, кукурузная лепешка, в которую завернута начинка. Конец примечания. В общем, Нэнси Бобафит кидалась в него кусочками сэндвича, которые застревали в его каштановых кудрях. Она отлично знала, что я ничего ей не сделаю, потому что и так уже на испытательном сроке. Директор пригрозил, что я буду до самой смерти заниматься в классе для провинившихся, если во время экскурсии учиню какую-нибудь гадость, опозорюсь или надумаю хоть как-то развлечься. «Я ее убью», — процедил я. Гроувер попытался меня успокоить. «Да все нормально, я люблю арахисовое масло». И он увернулся от очередного снаряда Нэнси. «Ну все, хватит». Я начал было вставать, но Гроувер усадил меня обратно на место. «Ты уже на испытательном сроке», — напомнил он. «Сам знаешь, кому в случае чего попадет». Вспоминая об этом, я жалею, что не всыпал Нэнси Бобафит прямо там. Класс для провинившихся был просто песней по сравнению с той жестью, которая вскоре меня ожидала. Мистер Браннер вел экскурсию по музею. Он ехал впереди в коляске, а мы шли за ним по просторным гулким коридорам, мимо мраморных статуй и витрин с жутко древней черно-оранжевой глиняной посудой. У меня не укладывалось в голове, что всему этому целых 2, а то и 3 тысячи лет. Учитель собрал нас вокруг каменного столба 13 футов высотой с большим сфинксом наверху и стал объяснять, что это погребальный знак, стела с могилы девочки примерно нашего возраста. Потом заговорил о резьбе по бокам. Я старался слушать. Было даже вроде как интересно. Но все остальные болтали, и каждый раз, когда я одергивал их, наша вторая сопровождающая, миссис Дотс, злобно на меня поглядывала. Миссис Дотс вела у нас математику. Это была невысокая тетка, родом из Джорджии. Она всегда ходила в черной кожаной куртке, хотя ей уже стукнуло 50. Вид у нее был такой суровый, что сомневаться не приходилось. Такая запросто протаранит Харлеем твой шкафчик. В Йенси она появилась в середине учебного года, когда у нашей предыдущей учительницы случился нервный срыв. С первого дня миссис Дотс записала Нэнси Бобафит к себе в любимицы, а меня считала исчадием ада. Когда она тыкала в меня крючковатым пальцем и сладеньким голоском говорила: «Ну, дорогуша», я знал, придется месяц оставаться после уроков. Как-то раз, после того, как она заставила меня до полуночи стирать ответы из старых учебников по математике, я сказал Гроуверу, что, по-моему, миссис Дотс вообще не человек. Он серьезно посмотрел на меня и ответил: «Ты абсолютно прав». Мистер Браннер все рассказывал о греческом погребальном искусстве. В конце концов, когда Нэнси Бобафит захихикала, ляпнув что-то о голом парне на стеле, я повернулся к ней и сказал: «Ты заткнешься?» Получилось громче, чем я рассчитывал. Вся группа захохотала. Мистер Браннер прервал рассказ. «Мистер Джексон», — обратился он ко мне, — «у вас есть что добавить?» Я покраснел до самых ушей и ответил: «Нет, сэр». Мистер Браннер указал на рисунок на стеле. «Может быть, расскажете, что здесь изображено?» Я посмотрел на резьбу и почувствовал облегчение, потому что и правда знал, что это. «Это Кронос пожирает своих детей, верно?» «Да», — подтвердил мистер Браннер, которого мой ответ явно не устроил. «И он это делает, потому что...» «Ну, я изо всех сил пытался вспомнить. Кронос был верховным богом и...» «Богом?» — переспросил мистер Браннер. «Титаном», — поправился я. «И он не доверял своим детям, богам. Вот, Кронос и съел их, да? Но его жена спрятала младенца Зевса, подсунув Кроносу вместо него камень. А потом, когда Зевс вырос, он обманул Кроноса и заставил его изрыгнуть своих братьев и сестер. Фу!» — скривилась позади меня одна из девчонок. «Началась страшная битва богов с титанами», — продолжал я, — «и боги победили». Раздались смешки.